Говорит Радио Свобода. В эфире 695-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Фернандо Алонсо мастерством компенсирует недостатки болида.
Но в борьбе за чемпионское звание не участвует.
Германия и Россия. Объективные оценки матча дают.
Михаэль Баллок и Лукас Подольский.
Филипп Лам и Рене Адлер.
Йоахим Лёв и Гюнтер Нетцер.
Блестящее возвращение Виталия Кличко.
Очередной нокаут в его исполнении.
Виши Ананд и Владимир Крамник вступают в борьбу за шахматную корону.
И за призовой миллион,
уточняет Роберт Воскиричан. У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Прежде всего познакомим вас с новостями уикенда.
Формула-1. В Японии на автодроме Фудзи прошел очередной этап чемпионата мира. Главные претенденты на победу в общем зачете выступили неудачно. Льюис Хэмилтон из команды Макларен оказался лишь 12-м, а Фелипе Масса из Феррари замкнул очковую зону. Перед ним финишировали первым Фернандо Алонсо, Рено, вторым Роберт Кубица, БМВ, третьим Кими Райконен, Феррари, четвертым Нельсон Пике, Рено, пятым Ярно Труле, Тойота, шестым Себастьян Бурде, Торо Росса и седьмым Себастьян Феттель, также из Торо Росса. В общем зачете за два этапа до финиша положение таково. Хэмилтон имеет 84 очка, Масса 78, Кубица 72. В кубке конструкторов у Феррари 141, у Макларена 135, у БМВ 128. Бокс. В Берлине прошел бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между украинцем Виталием Кличко и нигерийцем Самуэлем Питером. После восьмого раунда Питер отказался от продолжения борьбы и признал себя побежденным. Таким образом, Кличко вернул себе титул, который завоевал в 2004 году, успешно отстоял в том же году, но в 2005 из-за травмы колена был вынужден уступить без боя. Теперь на счету Виталия 36 побед, из них 35 нокаутом и 2 поражения. А поскольку его младший брат Владимир является действующим чемпионом по версии IBF и WBO, Кличко стали первыми в истории родственниками, одновременно владеющими титулами по разным версиям. Баскетбол. Московский ЦСКА проводит заокеанское турне. Первый матч российский чемпион провел в субботу против команды НБА «Орландо Мэджик» и потерпел крупное поражение 66-94.
Очередной этап чемпионата мира Формулы-1 прошел в Японии. Мы его сейчас обсудим с нашим экспертом в области скоростей и моторов Андреем Балахниным. И, Андрей, сразу у меня к вам вопрос. Вот все последнее время вы старательно убеждали меня и слушателей, что борьбу ведут Макларен и Феррари.
Совершенно верно.
А вот второй этап подряд выигрывает Фернандо Алонсо на Рено. Причем сам утверждает, что болид его не конкурентоспособен. Вот как-то это объясните.
Мы, в общем, по ходу всего чемпионата не раз отмечали, что Рено, конечно, не топ-команда сейчас, но прогресс ее во время чемпионата был очевиден. Машина становилась лучше и лучше. Поэтому, конечно, ну, по-настоящему бороться с Маклареном и Феррари, даже несмотря на сегодняшнюю победу, ему еще тяжело. Но когда возникает определенное стечение обстоятельств, грамотная работа команды, тактическая, и если хотите, и мысленная, и какая угодно, приводит вот к таким результатам, когда именно Алонсо, ну, пускай в Сингапуре он во многом случайно выиграл, благодаря даже вот аварии его напарника по команде Нельсине Пике, но сегодня победа очень заслуженная.
Но это же вторая подряд победа Фернандо Алонсо, а напомню, что он двукратный чемпион мира все же, да?
Да, и он все время жаловался весь этот сезон, что, конечно, машина у него слабая, он не может бороться по-настоящему, но теперь у него есть возможность, наверное, и подумать о том, чтобы остаться в команде Рено.
Мастерство Фернандо Алонсо личное сказывается, ведь он же, видимо, компенсирует какие-то недостатки болида.
Безусловно, сказывается. И сегодня вот именно это было очень хорошо видно, потому что пилотаж его был практически безупречен. А ведь трасса, она, ну, если не очень сложная, то средней сложности. И ошибки-то можно допустить, но он не допустил ни одной.
А что же тогда произошло с лидерами вдвоем? Хэмилтон и Масса набрали одно очко. Ну, Хэмилтон не одного, а Масса одно.
Да, совершенно верно. В общем, лидеры настолько увлеклись борьбой между собой сегодня, что вот как раз те обстоятельства, о которых я и говорил, Алонсо блестяще ими воспользовался. И буквально в первом же повороте, поскольку Кими Райконен, у него было второе место на стартовой решетке, но он блестящим маневром сразу же обошел Хэмилтона. Тому пришлось контратаковать, и смешался весь пилотон. Лидеров немножко вынесло на обочину, и вот те пилоты, которые стояли вслед за ними, блестяще этим маневром воспользовались. А далее Хэмилтон был наказан вот за слишком все-таки жесткую атаку Райконена, раз, а Масса был наказан, в свою очередь, за очень жесткую атаку Хэмилтона уже. И они оба получили так называемый stop-and-go, то есть проезд через питлейн, который, конечно, их сразу отбросил очень далеко назад. Но Масса все-таки сумел продраться и занял хотя бы 8-е место, принесшее ему 1 очко, а Хэмилтон так и остался 12-м.
Я когда изучал очковую зону, которую наши слушатели тоже, видимо, знают, поскольку она прозвучала в новостях только что, я обратил внимание, что там, ну, для меня, как для дилетанта, много новых фамилий.
Фамилии, в общем, не так уж и новые. Действительно, те юные пилоты, которые приходят на смену, вот Дэвид Кулхарт у нас заканчивает, ветеран гонок, 37 лет уже. И Рубенс Баррикелло тоже, в общем, да, видимо, его уже дни последние в «Хонде». Хотя я ему желал бы продолжения карьеры, но тем не менее, весьма возможно, так и случится. Поэтому вот еще одна команда, которая нас радует по этому сезону, это Торо Россо. Вот как раз оба пилота сегодня в призовой восьмерке. И это не может не радовать, потому что приход новых молодых имен, талантливых гонщиков, это означает только одно. Усиливается борьба за чемпионство и в Кубке конструкторов. Значит, нам всем от этого только интереснее становится.
Ну, нам действительно будет очень интересно узнать, чем завершатся последние две гонки, да, в этом году. Как вы считаете, Хэмилтон и Масса только продолжат, или, может быть, кто-то еще включится, если они так будут выступать, как сейчас?
Да, тут вот надо подчеркнуть один момент. Перед сегодняшней гонкой теоретические шансы на победу в чемпионате пилотов сохраняли 5 гонщиков. После сегодняшнего этапа уже 3. Вот как раз Кими Райконен уже может себе такую неприятную приставку «X» уже присвоить. Он уже не сможет мешаться. А значит, у нас только 3. Это Хэмилтон, Масса и Роберт Кубица, который тоже сегодня, кстати, вот блестяще сопротивлялся атакам Кими Райконена.
Таким образом, у нас осталось с вами еще 2 встречи таких актуальных после 2 этапов, и тогда уже все прояснится. Я благодарю нашего эксперта в области скоростей моторов, повторяю, так уж как-то, мне кажется, что это неплохо звучит, Андрея Балахнина, и до следующей встречи после очередного этапа.
Суббота стала 3-м полноценным игровым днем отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2010 года. В европейской программе было 24 матча. Мы, естественно, начнем обзор событий с 4-й группы, в которой выступает сборная России. Она в Дортмунде встречалась с командой Германии. И, естественно, именно эти две сборные, учитывая их недавнее впечатляющее выступление на чемпионате Европы, считаются главными претендентами на выход из группы. Кроме того, в 4-й группе были сыграны еще 2 матча. Уэльс выиграл у Лихтенштейна 2-0, а Финляндия у Азербайджана 1-0. В матче Германия-Россия тоже успех пришел к хозяевам поля. Они победили 2-1. Матч этот, состоявший, как говорят в таких случаях, из 2 разных половин, конечно же, видело большинство российских любителей футбола, смогли составить о нем свое впечатление. Ну а мы сейчас узнаем, как отреагировали на эту игру немцы. Послушаем нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина.
После финального свистка немецкие футболисты вздохнули с облегчением и радости скрывать не стали. Сборной Германии удалось сохранить победный счет. Первым прокомментировал матч капитан хозяев Михаил Балак. В первом тайме мы навязали противнику высокий темп игры. Это был динамичный матч. Русские, конечно, играли очень хорошо. В первом тайме мы были намного сильнее, забили 2 красивых гола, однако после перерыва снизили темп и ответный мяч пропустили совершенно заслуженно. Лукас Подольский. Победить в этом поединке нам помогла уверенность в себе. Мы постарались выполнить все тренерские установки и имели подавляющее преимущество в первом тайме. После перерыва лучше выглядели россияне. Сборная России вправе была рассчитывать на ничейный результат.
Тренер hat uns gesagt, wir sollen den Fokus so hochlegen, die Konzentration hochlegen, das haben wir gemacht.
Защитник Филипп Лам выглядел несколько подавленным. Видимо, чувствовал себя виноватым за пропущенный во втором тайме гол. Сборная России хорошая команда. Высокое напряжение сохранялось до финального свистка. В целом, конечно, сборная России изрядно потрепала нам нервы. Перед матчем немецкие болельщики боялись, что может подвести дебютант команды вратарь Рене Адлер. Сам же голкипер утверждает, что провел матч спокойно и уверенно. Я впервые играл за сборную, но при этом совсем не нервничал. Честно говоря, с первой же секунды игралось в удовольствие. Разве не удовольствие проводить матч на таком великолепном стадионе против такого сильного соперника, как сборная России? В итоге нам удалось победить, и сейчас я чувствую себя счастливым человеком.
Ты любишь einfach, wenn da wirklich noch alles auf dein Tor zuläuft und das am Ende nochmal richtig eng wird, es gibt ja nichts Schöneres.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв с глубокими выводами пока не спешит. В первом тайме сборная Германии прекрасно комбинировала. Это мой комплимент всем футболистам. В первом тайме по игре мы смотрелись явно сильнее, превосходили соперников скорости. Удавалась игра в пас. После перерыва ход поединка уже вышел из-под нашего контроля. А в самой концовке матча нам откровенно повезло. Что касается игры защитников немецкой сборной, то сейчас я не могу сказать ничего определенного. Для глубокого анализа требуется время. Ясно, что оборона в этом матче смотрелась лучше, чем в игре против финнов. Не стоит забывать, что сборная России с такими футболистами, как Аршавин, классная команда. Поэтому все 90 минут матча мы, естественно, контролировать не могли. А вот взгляд со стороны, говорит знаменитый в прошлом футболист, чемпион Европы по футболу 72 года Гюнтер Нетцер. После перерыва сборная Германии дала россиянам возможность действовать активно. В отличие от первого тайма, немецкие футболисты стали проигрывать борьбу за мяч на отдельных участках поля. Порой защитники просто отбивали его от своей штрафной площади и не участвовали в организации атак. Форварды остались без поддержки. Мне еще показалось, что Балак во втором тайме перестал играть в полной атаке. В последнее время Балак часто повторяет: «Мне больше нечего доказывать на футбольном поле, я уже все доказал». С таким высказыванием я не согласен. Да, Балак капитан, да, у Балака много заслуг, но он, как и другие футболисты, должен ежедневно доказывать, что заслуживает места в сборной. После перерыва рисунок игры, конечно, сильно изменился. Сборная России стала часто атаковать и могла не раз сравнять счет. Немецким футболистам где-то повезло. Насколько хорошо сборная Германии играла в первом тайме, настолько же блекла во втором. Много было индивидуальных ошибок. Филипп Лам, безусловно, виноват в пропущенном мяче. Себастьян Швайнштайгер допустил грубый промах, из-за чего сборная Германии запросто могла пропустить еще один гол. Говорил чемпион Европы 72 года Гюнтер Нетцер.
Благодаря Александру Хавронину мы смогли узнать, как отреагировали на матч Германия-Россия в Германии. Я же сообщу положение команд после трех туров. У сборной Германии теперь 7 очков, у команды Уэльса 6, у сборной Финляндии 4, но она провела 2 матча, так же, как и сборная России, в активе которой 3 очка. Сборные Азербайджана и Лихтенштейна имеют по 1. Ну а теперь обо всем по порядку. В первой группе также были сыграны 3 матча. Венгрия победила Албанию 2-0, Дания Мальту 3-0, в матче Швеция-Португалия нулевая ничья. Лидируют в группе датчане, у них 7 очков, у шведов 5, по 4 в активе сборных Португалии, Венгрии и Албании, у футболистов Мальты очков нет. Во второй группе Швейцария нанесла поражение Латвии 2-1, Люксембург дома проиграл Израилю 1-3, Греция крупно выиграла у Молдавии 3-0. Она и лидирует после трех туров, имея 9 очков в активе. У сборной Израиля 7, у команды Швейцарии 4, у Латвии и Люксембурга по 3, у Молдавии очков нет. В третьей группе Польша нанесла поражение Чехии 2-1, Словения выиграла у Северной Ирландии 2-0, Сан-Марино уступила Словакии 1-3. Здесь двоевластие. После трех туров впереди Польша и Словения, у них по 7 очков, у Словакии 6, у Чехии одно, но она провела лишь два матча. У сборной Северной Ирландии тоже одно, но после трех игр. В активе футболистов Сан-Марино, проведших два матча, очков пока нет. В пятой группе Турция выиграла у Боснии и Герцеговины 2-1, Бельгия у Армении 2-0, Эстония уступила Испании 0-3. Здесь с 9 очками лидируют испанцы, у футболистов Бельгии и Турции по 7 очков. В активе команды Боснии и Герцеговины 3, у Армении и Эстонии очков пока нет. Шестая группа. Здесь тоже есть лидер, не потерявший ни одного очка в трех матчах. Это сборная Англии. Она на своем поле разгромила команду Казахстана 5-1. В другом матче дня Украина и Хорватия сыграли в ничью 0-0. Об этом матче рассказывает наш корреспондент, украинский обозреватель Максим Максимов.
Последний раз эти команды встречались 11 лет тому назад. То была запоминающаяся встреча. Тогда украинцы, занявшие в своей отборочной группе второе место, были как никогда близки к попаданию на чемпионат мира. Оставалось в двух матчах плей-офф опередить Хорватию. Но в Загребе украинцы проиграли 0-2. И первый гол в начале первого тайма забил центральный защитник Славен Билич, нынешний главный тренер сборной Хорватии. На ответную встречу сборная Украины настраивалась, как на последний бой. Уже на четвертой минуте Шевченко открыл счет, однако Бокшич счет сравнял. Хорваты поехали на чемпионат мира во Францию и стали там бронзовыми призерами. Примечательно, что золотым поколением сборной Хорватии тогда руководил Мирослав Блажевич, который в 2001-м, после ухода Валерия Лобановского, едва не стал главным тренером национальной сборной Украины. Матч со сборной Хорватии, по сути, становился для нового поколения украинских футболистов моментом истины. Чтобы претендовать на проходное второе место в группе, украинцам дома надо было во что бы то ни стало выиграть. За нашим соперником мы внимательно следили, начиная с чемпионата Европы 2008 года. Опыта хорватам не занимать. Ну и у нас есть игроки, которые выступали в четвертьфинале чемпионата мира, выигрывали Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок. Поделился перед матчем своими наблюдениями Алексей Михаличенко. Так что украинская команда тоже не просто цветочки нюхает. Конец цитаты. Стартовый состав сборной Украины дал немало пищи для размышлений. В основу не попал Воронин, здорово игравший в последних матчах в Бундеслиге. К тому же в этот день у Андрея родилась дочь. Чем не стимул для результативной игры в атаке? Однако у Михаличенко, очевидно, был другой план на игру. Хорваты с первых минут старались долго контролировать мяч, а украинцы откровенно играли вторым номером. Создавалось впечатление, что Михаличенко рассчитывает лишь на авторитет Шевченко. Вдруг тому удастся обыграть сразу четырех хорватских защитников. И это при том, что Андрею зачастую приходилось отходить за мячом на свою половину поля. Несмотря на поддержку битком забитого стадиона, украинцы выглядели на поле гостями. А вот соперник действовал значительно более агрессивно. Справа и в центре очень активно терзал оборону Олич. Слева опасно атаковал Модрич. Несмотря на то, что Михаличенко, пытаясь нейтрализовать запомнившегося еще по чемпионату Европы капитана донецкого «Шахтера» Дарюша Сырну, усилил левый фланг украинской обороны, отправив в помощь «Шахтеру» Шевчуку симферопольца Галайда, именно отсюда шли передачи на Олича и Мудрича. В центре в роли опорных выступали россиянин Тимощук и бельгиец Левченко. Трудно сосчитать, сколько штрафных заработал этот тандем, нейтрализуя мощную среднюю линию хорватов. Старался не выпадать из игры основной плеймейкер Днепропетровского Днепра Назаренко, но у него мало что получалось. В очередной раз приходится соглашаться с Блохиным, который так ни разу и не выпустил Сергея на поле на чемпионате мира в Германии. Не всякому игроку удается одинаково хорошо выглядеть в домашних играх и за сборную. Еще больше вопросов можно адресовать тренеру по поводу роли в команде динамовца Алиева, которого трудно перечислить как к нападающим, так и к полузащитникам. Ни одной конструктивной передачи на Шевченко, никакой помощи в обороне. А ведь на чистых мячах в современном футболе давно уже никто не играет. Меньше обычного ошибались на этот раз украинские защитники. Но как можно забыть три откровенно голевых момента у ворот пятого? Сначала Олич, выпрыгнув выше всех, угодил в перекладину. Потом снова головой пробил в нескольких сантиметрах от штанги. Еще ближе к успеху был Модрич, замкнувший передачу с фланга. Вратарь лишь в последний момент сумел ногой парировать мяч, летевший в нижний угол. Нулевая ничья, пожалуй, не самый худший результат для команды Михаличенко. У хорватов было намного больше шансов отличиться. Что же украинский тренер свой выбор сделал? Как человек, отвечающий за результат, он показательно осторожничал. И, наверное, имел на это право. В очередной раз пожертвовал призрачным журавлем в небе ради синицы в руках. И, конечно же, от этого игра его команды не стала более зрелищной. Скорее даже наоборот. По большому счету, вынужден был осторожничать и Билич. Ему и его команде тоже было что терять. Возможно, даже больше, чем украинцам. И Олич, исполняющий роль единственного нападающего, пользовался значительно большей поддержкой партнеров, чем Шевченко. А Модрич был на порядок креативнее пребывавшего в тени Алиева. Но будем откровенны, проиграть хорваты не могли, так как украинцы в атаке играли слишком беззубо. К тому же они, как показали финальные аккорды встречи, даже и не собирались форсировать события. Воронин и Селезнев так и остались на скамейке запасных. Остается лишь констатировать, что сборная Украины все еще сохраняет неплохие турнирные перспективы. Однако для этого придется учиться забивать голы.
О матче Украина-Хорватия рассказал киевский футбольный обозреватель Максим Максимов. Я же добавлю, что положение команд теперь таково. У Англии 9 очков, у Украины 7, у Хорватии 4, у Белоруссии 3, но после двух матчей, у Казахстана 3, после 4. В активе футболистов Андорры очков пока нет. Переходим к седьмой группе, где первое очко набрала сборная Фарерских островов. Примечательно, что это случилось в домашнем матче с командой Австрии, тем самым соперником, во встрече с которым островитяне одержали историческую победу в день своего дебюта в официальных соревнованиях. Было это 12 сентября 1990 года. В отборочном матче Евро-92 сборная Фарерских островов выиграла 1-0. Ну а на сей раз команды Фарер и Австрии разошлись миром 1-1. В матче Румыния-Франция тоже ничья 2-2. Кроме того, Сербия выиграла у Литвы 3-0. Здесь после трех туров у сборной Сербии и Литвы по 6 очков, у команд Австрии, Франции и Румынии по 4, у сборной Фарерских островов 1. В восьмой группе первые очки потеряли чемпионы мира итальянцы. Они сыграли в ничью в Болгарии 0-0. Вторая встреча дня также завершилась ничейным исходом. Грузия-Кипр 1-1. Впереди Италия 7 очков, у Ирландии 4, но после двух встреч. Болгария и Черногория также провели по 2 матча, имеют по 2 очка. Две встречи провели и киприоты, у них 1 очко, у грузинских футболистов тоже 1, но после 3 матчей. И, наконец, девятая группа. Здесь прошли две встречи. Шотландия-Норвегия ничья 0-0. Сборная Нидерландов выиграла у команды Исландии 2-0 и возглавила турнирную таблицу. Она провела 2 матча, имеет 6 очков. У Шотландии 4 после 3 встреч, у Македонии 3 после 2, у Норвегии 2 очка также после 2 сыгранных матчей, и замыкает турнирную таблицу сборная Исландии, после 3 встреч у нее 1 очко. Итак, главный итог очередного тура. 4 команды сохранили идеальные показатели. Греция, Испания и Англия одержали по 3 победы кряду, Нидерланды 2. А вот Франция из 3 матчей не сумела выиграть ни одного.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Российские стратегические бомбардировщики провели пуски крылатых ракет. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил России, экипажи самолетов Ту-95 и Ту-160 дальней авиации в воскресенье утром начали отработку учебных пусков, проведя в воздухе много часов. Ранее в воскресенье сообщалось о запусках в России 3 межконтинентальных баллистических ракет с подводных лодок в Охотском и Баренцевом морях и с полигона Плесецк на северо-западе страны. В Чите сторонники Михаила Ходорковского будут проводить до 15 октября голодовку с требованием освободить экс-главу компании «ЮКОС» из карцера. В Петербурге милиция разогнала акцию за добровольную армию. 3 человека задержаны. В акции, которая проходила в Парке Победы, участвовали активисты обороны, «Яблоко» и других молодежных организаций. В Чечне жертвами землетрясения в субботу, по уточненным данным, стали 13 человек. В больницах находятся 27 пострадавших, 12 из них в тяжелом состоянии. В Иране один из главных политиков-реформаторов, священник и бывший спикер парламента Мехди Каруби, заявил, что будет участвовать в следующем году в борьбе за пост президента страны. Он выступит соперником нынешнего президента Ирана, консерватора Махмуда Ахмадинеджада. На индонезийском острове Бали прошла траурная церемония в память о жертвах теракта 12 октября 2002 года. Тогда в результате двух взрывов погибли 202 человека, в основном иностранцы. Власти в Пхеньяне подтвердили, что готовы начать работы по демонтажу ядерного реактора и допустят на объект международных инспекторов. В Афганистане в ходе операции сил безопасности на юге страны убиты по меньшей мере 40 боевиков.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Олег Винокуров.
Как вы уже знаете, в Берлине прошел бой за звание чемпиона мира по одной из боксерских версий. Виталий Кличко вернулся на ринг и вернул себе звание, отобрав золотой пояс у Самуэля Питера. Это дало возможность украинскому обозревателю Максиму Максимову вновь стать услышанным любителями спорта.
Питер нокаутирует Виталия Кличко, поторопился спрогнозировать исход боя сопромоутер Самуэля Питера Дон Кинг. 11 сентября в Берлине Питер развенчает почетного чемпиона этой организации, а потом возьмет реванш за поражение в 2005 году от его младшего брата и станет абсолютным чемпионом мира. Жаль, что он повстречался с Владимиром немного раньше, чем надо. А сейчас у него появился шанс отомстить за то поражение после того, как он победит Виталия. После этой победы Питер заявит о себе как о будущем абсолютном чемпионе мира, и Владимир его не остановит. Сэмюэлю очень хочется победить обоих братьев Кличко. Конец цитаты. Великий промоутер так уверен в двойной победе Питера, что уже начал переговоры с нигерийскими властями, собираясь организовать поединок между Сэмом Питером и Владимиром Кличко на родине Питера в Нигерии. «Питер срубит украинское дерево» – подобными заголовками пестрели американские газеты. Не помешает ли работа, связанная с политической деятельностью, полноценной подготовке к поединку, интересовались у Виталия журналисты? Сможете ли вы готовиться к этому сложнейшему поединку, одновременно выполнять обязанности депутата Киевсовета и лидера фракции? Я не жертвовал спортом ради политики. Профессиональный бокс – это часть моей жизни, очень важная часть. А политика – другая важная ее часть. Соперники по рингу зря надеются, что это уже не тот Виталий Кличко. Я продолжаю выступление в профессиональном боксе, несмотря на перерыв из-за травмы. Я сейчас в базовой форме. Конец цитаты. В ночь с субботы на воскресенье в Германии произошло то, чего украинские болельщики ждали давно. Впервые в истории профессионального бокса два брата одновременно носят звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Бой начался без разведки. Украинец сразу же попал. Давно не приходилось видеть Виталия таким уверенным и раскрепощенным. В начале поединка многих даже настораживала его открытая манера ведения боя. Низко опущенные руки, танцующие при движении по рингу и нарочитое выцеливание незащищенных адресов на голове соперника. Кличко работает с двух рук, но в удары не вкладывается, не показывая ничего сверхъестественного. Виталий на фоне очень медлительного нигерийского кошмара с первых же минут все-таки выглядит победителем. Не видно, за счет чего африканец собирался выигрывать бой. Виталий не спеша, но уверенно удар за ударом изматывал соперника. При беспрекословной поддержке зала он откровенно издевался над Питером. Украинец одно за другой проводил мощные серии, успевая практически моментально избегать встреч с кулаками нигерийца. И хоть оба соперника не обещали растягивать поединок дальше шестого раунда, многие предполагали, что бой завершится досрочно. Однако прогноз специалистов не оправдался. Бой затягивался, и многих приверженцев украинского боксера начал волновать вопрос, сможет ли Виталий, который целых 4 года вплотную занимался украинской политикой, выдержать все 12 раундов. Но убедившись, что соперник падать пока что не собирается, Виталий сбросил обороты и перешел на удержание счета, рассчитывая одной левой довести бой до победы. Не знаю, может, именно поэтому, поняв всю бесперспективность и тщетность своих намерений, нигериец после 8-го раунда неожиданно решил сдаться, отказавшись выходить в центр ринга. Дровосека из Сэмюэля не получилось. Срубить украинское дерево ему оказалось не под силу. А вот нигерийский баобаб сломался. Украинец Виталий Кличко победоносно вернулся в большой бокс. Однако не думаю, что с большой политикой он теперь расстанется. Победа в Берлине бесспорно станет успешной пиар-акцией для его еще более успешного выступления на будущих выборах, на которых выигрывать одной левой значительно сложнее, чем на ринге.
Таким образом, братьям Виталию и Владимиру Кличко принадлежат теперь сразу 3 чемпионских звания. То есть они чемпионы мира по 3 версиям, что, естественно, и было самым важным в рассказанном Максимом Максимовым. Всего же версии 4. Вступят ли в борьбу за последнее звание братья Кличко, вопрос остается открытым.
В ходе минувшего уикенда много было интересных событий, происходивших в Германии, но, естественно, с наступлением новой недели спортивная жизнь в этой стране не замрет, и вновь взгляды без преувеличения всего человечества будут на Германию направлены. Ведь во вторник стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам. Встретятся в нем два последних обладателя шахматной короны, 14-й чемпион мира Владимир Крамник и 15-й Виши Ананд. За ходом этого матча мы, естественно, будем следить с помощью нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина. Ну, а сейчас поговорим о шахматах с профессором экономики Робертом Воскиричаном. Естественно, профессор, я не прошу вас прочитать шахматную лекцию. В конце концов, лучшая шахматная лекция в истории уже была прочитана. Так что давайте сейчас об экономическом положении шахмат поговорим. Это вам более свойственно, естественно. Ну так что же, я вот знаю, что призовой фонд, и все, в общем, знают, призовой фонд этого матча составляет 1,5 миллиона евро, что, по-моему, немало.
Совершенно верно. Призовой фонд 1,5 миллиона евро, из которых 300 тысяч получит ФИДЕ, и оставшуюся сумму пополам ровно поделят Крамник и Ананд. Действительно, это одна из самых крупных сумм. Но больше, если мне память не изменяет, в 1992 году было выплачено Спасскому и Фишеру, которые провели матч тогдашней Союзной Республики Югославии.
Ну да, матч знаменитый, который ко многим потом последствиям привел, таким политическим даже.
Не только политическим, но там были и финансовые последствия. Дело в том, что и у Спасского, и у ныне покойного Фишера были к организаторам очень серьезные финансовые претензии. Сейчас сумма примерно в два раза меньше, хотя если с учетом 15 лет, даже больше, и, в общем-то, изменений в курсе доллара, я думаю, что намного меньше сумма, но, тем не менее, патронировал все это дело страстный, яростный поклонник шахмат, министр финансов Германии Пер Штайнбрюк, и он гарантировал выплату призового фонда. Вообще, надо сказать, что очень много было накануне, и сейчас еще как продолжаются отголоски этих сомнений. Ну, во-первых, Октоберфест в Германии. Ну, это дало пищу, так сказать, острым на язык журналистам сравнивать шахматный матч с фестивалем безудержного веселья, потребления пива и так далее. Но самое главное было возражение, что, дескать, Октоберфест помешает проведению матча. Посрамлены были скептики, не помешал. Вообще-то матч должен был начаться 11 октября в субботу. Но в связи с тем, что, вот, может быть, даже и частично из-за того, что Октоберфест наложился, перенесли на вторник начало на 14.
Ну, может быть, и из-за того, что футбольный матч 11 октября проводился.
Возможно, возможно и так. Но не будем об этом. Также очень серьезные возражения, в частности, у команды Ананда, то есть у тех, кто ему помогает, вызвало, так сказать, место проведения. Не имеется в виду не страна, а город. Потому что те же злые языки судачили, что Крамнику фактически, если он играет в Германии, это значит, что он играет у себя дома. Хотя, в общем-то, и Ананд, например, если бы матч прошел в Майнце, где он очень часто бывает, и даже по некоторым данным у него есть там недвижимость, то он тоже бы чувствовал себя как дома. В конце концов, отсекли Майнц, потом отсекли Дортмунд, в котором тоже у Крамника есть какие-то, я не знаю, интересы или недвижимость. То есть тоже
корни,
он,
может, какие-то.
Может, какие-то корни и так далее. Появились новые варианты: Берлин, Гамбург, Мюнхен, то есть крупнейшие города Германии. Их тоже отсекли, потому что, в частности, в Мюнхене, как я уже говорил, проходил Октоберфест. В итоге господин Штайнбрюк, министр финансов, гарантировавший выплату призового фонда, принял решение, и, в общем, это решение было поддержано, провести в бывшей столице Федеративной Республики Германии, в университетском городе Бонне. Вот так вот непросто складывалась ситуация и с призовым фондом, потому что призовой фонд тоже в самом конце уже, когда нужно было услышать веское слово государственного мужа, мы его услышали, вот тогда и только был гарантирован призовой фонд и место проведения. Что еще вызывает интерес? Интерес вызывает то, как обставлен этот матч, в какой атмосфере он будет происходить. Допустим, в Майнце, о котором я говорил, где, в общем-то, было бы интересно проводить матч Ананду, там не нашли достаточно большого зала. То есть этот матч не только интересен с точки зрения сугубо игровой, шахматной, как любой матч на звание чемпиона мира по шахматам, но он интересен и тем, что, пожалуй, впервые так явно прослеживаются попытки перевести на коммерческие рельсы это ну, зрелище, хотя, конечно, шахматы трудно назвать зрелищем наравне с шоу-бизнесом, например, или даже с какими-то игровыми видами спорта, футболом, хоккеем, но тем не менее. Значит, нашли соответствующий зал. Впервые будет организована онлайн-трансляция в интернете, причем 5 видеоканалов будет задействовано, что дает возможность комментировать на 5 языках. Гроссмейстер Юсупов будет комментировать на немецком языке, гроссмейстер Сейраван на английском языке, и также есть и другие языки трансляции. То есть постоянно будет идти в интернете онлайн-трансляция, и постоянно будет грамотный комментарий на высшем уровне. Причем комментаторы будут иметь возможность приглашать в свои кабины экспертов, не только их голос можно будет слышать на протяжении там часа или двух, пока идет партия.
Но партия может и 4 часа идти.
Или 3, или 4, да. Совершенно верно. Но и приглашать в это время свой кабинет экспертов и с ними обсуждать. И это все будут видеть любители шахмат. Ну, соответственно, интернет, это значит и рекламные сборы.
Но это какую-то вот коммерческую основу-то имеет под собой?
Конечно, конечно. Ведь в чем заключается суть любого бизнеса, основанного на спорте? Это продажа зрелища, вот если совсем коротко и просто говорить. Почему футбольные трансляции так дорого стоят? Лига чемпионов, там, трансляции чемпионата Европы, сотни миллионов, уже миллиарды евро стоят эксклюзивные права на те или иные турниры. Потому что продается зрелище, а зрелище означает рейтинг, то есть массовую аудиторию экранов, что является лучшим способом приманить рекламодателей. Вот вся очень простая схема, которая уже существует примерно лет 50 после того, как появилась реклама коммерческая на телевидении во время спортивных трансляций. И она, в общем-то, не менялась. Другое дело, то, что можно сделать в футболе, бейсболе, американском футболе, хоккее, было очень сложно сделать в шахматах, потому что не было тех средств технических, которые позволяли сделать. Сейчас они есть, и в частности интернет. И, конечно же, рекламодатели не применут воспользоваться этой ситуацией.
Они то есть просмотр в интернете-то будет для зрителя бесплатным? Там просто реклама изображается?
Конечно, конечно.
Потому что есть же какие-то такие варианты, что
платят за доступ. Нет, абсолютно, это бесплатный просмотр, потому что так, точно так же, как бесплатно мы смотрим трансляции матчей Лиги Чемпионов. Просто...
Ну, относительно бесплатно какие-то идут по платным каналам.
Нет, ну, я имею в виду, что если у вас нет спутниковой тарелки дома или кабельного телевидения, вы вполне можете посмотреть матчи Лиги Чемпионов по государственному каналу спорта и ничего не платить. Но при этом вы каждый раз будете видеть логотипы известных брендов пивных, автомобильных и так далее. Вот в чем суть вопроса. То же самое будет во время интернет-трансляции. Кстати говоря, гроссмейстеры зарабатывают не только за счет того, что время от времени выигрывают или занимают высокие места на тех или иных шахматных турнирах, что, конечно же, является их основным источником заработка.
Вот это очень важно. Давайте сейчас как раз и поговорим про то, на что живут шахматисты.
Ну, они живут на деньги.
Логично.
Да. Живут на деньги, которые они зарабатывают от своей основной деятельности, от своей основной работы, то есть от игры в шахматы. Но здесь могут быть различные варианты, виды доходов от шахматной игры. Первый, самый главный, основной такой признакообразующий, это гонорар, часть призового фонда. Вот Анант и Крамник уже сейчас могут планировать свои расходы, исходя из того, что 600 тысяч евро, что бы ни случилось, они получат, потому что это освещено гарантией министра финансов Германии. Вот это такой заработок. Есть и другие заработки. В частности, многие гроссмейстеры рекламируют те или иные товары или услуги, конечно же, максимально приближенные к духу их игры. То есть это могут быть часы, например, компьютеры, средства связи, то есть что-то из области высоких технологий. Кстати говоря, и 13-й чемпион мира гроссмейстер Гарри Каспаров тоже, в общем-то, одним из пионеров был не только в шахматной игре, всевозможные, так сказать, блистательные комбинации это зарабатывал и прочее, но был одним из пионеров участия в рекламных кампаниях. В частности, он рекламировал компьютер. И не только, кстати говоря, персональный.
Но у него была собственная там программа, да, игровая, да. Его именем выходил. Ну, естественно.
Это два основных источника дохода. Что касается других источников дохода, то, скажем, в России, я даже затрудняюсь сказать, какие суммы выделяются на поддержание из госбюджета. Куда менее богатая Армения, как мы знаем, платит всем своим шахматистам, которые достигли определенного уровня, гроссмейстерам, видимо, международным мастерам, суммы, ну, я не помню точно сумму, по-моему, да, в пределах 500 долларов.
Да, ну, постоянно, типа, стипендии, вот, причем независимо, в Армении они живут или за границей. Да,
ну, конечно же, тут нельзя не сказать о Китае. Хотя, в общем-то, о Китае, как бы, вроде как, применительно к матчу Анант-Крамник сказать нечего.
А ну, вот... применительно к женщинам, можно сказать.
Ну, не только к женщинам, применительно к деньгам, которые есть, зарабатывают. Да. Китай, бюджет шахматной федерации Китая, который идет на поддержку шахмат в целом, то есть и денежную поддержку, подкормку, если можно так выразиться, самих шахматистов, чтобы они получали денежное содержание. И плюс еще, так сказать, всевозможные другие траты, потому что развивать шахматы, значит, надо строить соответствующие помещения, дворцы шахмат, платить заработную плату тренерам, которые детей учат и так далее. Так вот, сумма составляет 50 миллионов долларов в год. Это немногим меньше совокупного бюджета Российского футбольного союза. Так что, скажем, если мы говорим о доходах, то китайские шахматисты, возможно, шахматистки, кстати сказать, может быть, даже больше денег получают от своего правительства, чем призовые от турниров. Тут есть над чем задуматься, кстати
сказать. Надо, во-первых, знать, сколько их этих китайских шахматистов, их, наверное, же тоже очень много.
Ну, их не может быть очень много, потому что есть определенное количество гроссмейстеров, международных мастеров, и неважно, как, и тоже точно так же, как и определенное количество профессиональных футболистов. Мы же не можем сказать, что мы не знаем, какое количество футболистов играет в футбол в Китае, может быть, 200 миллионов человек. Но футболистов, которые хоть что-то умеют делать, наверное, там несколько десятков. Примерно такая же ситуация, видимо, и в шахматах. Размер страны никак не влияет на количество великих, гениальных или просто талантливых шахматистов. Это всегда считанный, как принято выражаться, штучный товар. Вот 50 миллионов это на то, чтобы отобрать, отсеять, выписывать и потом выпустить на международные турниры и завоевывать все подряд. Как тогда-то была, я, все это знают, советская школа шахмат, в Грузии была тогда еще грузинская СССР, женская школа шахмат. Ну, вот вкладывало государство деньги, и были результаты. Сейчас не вкладывают, вкладывают другие государства. Подождем, да, дождемся их результатов.
Ну, понятно, таким образом мы вот и отошли уже. Ну, собственно, так и надо было рано или поздно отойти от, собственно, матча Крамник и Анант. Понятно, что эти высшего уровня мастера, естественно, не бедствуют, и все у них нормально, но вот а средний, так сказать, шахматный класс у нас есть какие-то данные или что о средних там призовых фондах или о средних доходах шахматистов?
Они, конечно, есть. Но доходы, я думаю, в таких вот турнирах, которые, допустим, часто проводятся турниры в небольших городах, где есть одно-два градообразующих предприятия, металлургическое какое-нибудь предприятие или там нефтеперерабатывающее, там есть небольшие фонды и, в общем, призовые фонды, я имею в виду, ну, может заработать, ну, шахматист уровня Ананда или Крамника туда не ездит, ну, там приезжает, может, гроссмейстер международный, который уже давно не удел. Ну, где-то в пределах 10, 15, 20 тысяч долларов, если победит в турнире, то получит. Но это все, так сказать, методы такого текущего заработка. Тут трудно что-либо точно сказать. По крайней мере, очень много есть турниров в странах, которые не являются шахмат, но при этом имеют доходы от продажи сырья, нефти, допустим, или металлов и так далее, и проводят такие турниры. Но они не делают погоды в шахматах.
Ну что же, вот так, как могли, мы так контурно обрисовали, что ли, экономическое положение шахмат. Ну, а теперь уже все посторонние, так сказать, разговоры должны остаться в стороне. Непосредственно творческая составляющая выйдет на первый план. Итак, напомним, что во вторник в Бонне стартует матч за звание чемпиона мира по шахматам между Владимиром Крамником и Виши Анандом, 14-м и 15-м чемпионами мира. Мы с помощью нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина будем пристально следить за этим матчем. Ну а с профессором экономики Робертом Воскиричаном, естественно, еще не раз будем встречаться в программе «Прессинг» в нашей рубрике «Экономика большого спорта».
Наш телеобозреватель Аркадий Ратнер, который является и одним из лучших хоккейных обозревателей в истории отечественной журналистики, объединил сегодня в своем обозрении эти две темы.
Восторженные оценки континентальной хоккейной лиги, КХЛ, на мой взгляд, весьма поспешны. Оптимисты уверяют читателей и зрителей, что в организации дело в мастерстве, скоро новая лига встанет вровень с НХЛ, а там, глядишь, и превзойдет ее. Ведь уже сейчас, напоминают болельщикам, магнитогорский «Металлург» едва не победил прославленный «Нью-Йорк Рейнджерс» в борьбе за возникший из небытия Кубок Виктории. К счастью, появляются на телевидении и в газетах серьезные честные материалы, рисующие истинное положение дел. Особенно забавно столкновение сообщений, репортажей, рассуждений, прямо противоположных, появляющихся одновременно. Например, на странице «Советского спорта» болезненно велеречиво генеральный директор «Металлурга» Геннадий Величкин рассказывает, цитирую: «В Кубке Виктории Мы будем сражаться за своих сталеваров. Они в ночную смену будут стоять у доменных мечей и звонить в Швейцарию, узнавать, как мы там играем». Конец цитаты. И в тот же день болельщик знакомится с мнением Николая Жердева в этом сезоне, играющего в «Рейнджерс». «Ну как мне вас убедить? Никакого лукавства в моих словах нет. Не заметил я, чтобы у нас в команде кто-нибудь Кубок Виктории воспринял всерьез. Один российский журналист спросил меня, какие премиальные обещали нам за выигрыш этого кубка. Ну что на такой вопрос ответить? Разве что посмеяться?» Но вовсе не для того, чтобы порассуждать о будущем КХЛ, привел я эти примеры. Состояние отечественного хоккея нововведение не ухудшит, и это самое главное. А понаблюдать, что полезного, копируя НХЛ, удастся внедрить на российских площадках, очень интересно. И не менее важно не упускать из виду, стремятся ли к новому многочисленные чиновники, которыми новая лига немедленно обросла. Например, за теми, кто осуществляет связь лиги с телевидением. Знаете ли вы, каковы рейтинги непрекращающихся хоккейных трансляций, идущих на канале «Спорт»? Называть их не буду, чтобы никого не заставлять краснеть. А вот качество показа не во всех, конечно, городах заметно улучшилось. Но что порадовало меня больше всего, это появление квалифицированного анализа в хоккейных передачах. И на канале «Спорт», и на НТВ+, их можно оценивать на твердую четверку. Работают в студии Борис Майоров, Игорь Ларионов, Александр Хованов, много лет выступавший в НХЛ. И они доносят до зрителей такие тонкости игры, которые гораздо полезнее знать любителям спорта, стремящимся разобраться в тактике, замыслах тренера, в кажущемся сумбуре суметь отличить рисунок игры одной команды от другой. Чтобы полнее пояснить использованный мною термин «анализ высшего порядка», сошлюсь на работу Хованова в недавней передаче на НТВ+. Он рассказал, что, копируя НХЛ, в континентальной лиге ограничили число заявляемых на матч хоккеистов. Привычная игра в 4-5 стала невозможна, поскольку защитников теперь не 8, а 7. И Хованов очень интересно разобрал несколько ситуаций. Как перестраивается игра из-за того, что нападающим очень часто приходится выходить на лед с разными защитниками. Привычная сыгранность нарушается, усложняется тренировочная работа. Или, к примеру, совсем катастрофическая ситуация. Но кто-то из игроков обороны покинул лед, удален или травмирован. А еще двое в одно и то же время оказались на скамье штрафников. Тренеру мгновение надо решать, кто из оставшихся защитников свежее, кто лучше играет в меньшинстве, в каком сочетании пару выпускать на лед. Вот почему, рассказал Хованов, во всех НХЛовских командах есть специалист, работающий только с защитниками. А Ларионов на канале «Спорт» просто ошеломил количеством различий между НХЛ и КХЛ, о многих из которых журналисты, думаю, не имеют ни малейшего представления.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг», как обычно, завершим новостями уикенда.
Формула-1. В Японии на автодроме Фудзи прошел очередной этап чемпионата мира. Главные претенденты на победу в общем зачете выступили неудачно. Льюис Хэмилтон из команды Макларен оказался лишь 12-м, а Филиппе Масса из Феррари замкнул очковую зону. Перед ним финишировали первым Фернандо Алонсо, Рено, вторым Роберт Кубица, БМВ, третьим Кими Райконен, Феррари, четвертым Нельсон Пике, Рено, пятым Ярно Трулле, Тойота, шестым Себастьян Бурде, Торо Росса и седьмым Себастьян Феттель, также из Торо Росса. В общем зачете за два этапа до финиша положение таково. Хэмилтон имеет 84 очка, Масса 78, Кубица 72. В Кубке конструкторов у Феррари 141, у Макларена 135, у БМВ 128. Футбол. Сыграны первые стыковые матчи молодежного чемпионата Европы 2009 года. С одинаковым счетом 2-1 Австрия выиграла у Финляндии, а Швейцария у Испании. Еще одной домашней победы добилась сборная Турции, обыгравшая команду Белоруссии 1-0. В двух матчах успех праздновали гости. Уэльс-Англия 2-3, Дания-Сербия 0-1. И две встречи завершились в ничью. Германия-Франция 1-1, Италия-Израиль 0-0. Ответные встречи пройдут 14-15 октября. Футзал. На чемпионате мира в Бразилии начался второй групповой этап. 8 команд, разбитые на 2 четверки, ведут борьбу за места в полуфинале. Первую турнирную задачу решила сборная Испании. В субботу действующие чемпионы мира выиграли у россиян 5-2, а в воскресенье у аргентинцев 2-1. В другой группе 2 победы одержали хозяева первенства бразильцы над иранцами 1-0 и над итальянцами 3-0. Теннис. Первая ракетка мира Елена Янкович из Сербии выиграла Кубок Кремля. Победительницей московского турнира она стала впервые. В финальном матче Янкович уверенно доказала свое превосходство над россиянкой Верой Звонаревой 6-2-6-4. Мужской же финал стал чисто российским. Игорь Куницын выиграл у Марата Сафина 7-6-6-7-6-3 и завоевал первый титул в карьере. Первый успех праздновал и немец Филипп Печнер, в финале турнира в Вене победивший француза Гаэля Монфиса 6-4-6-4. А турнир в Стокгольме выиграл аргентинец Давид Нолбандян, взявший верх над шведом Робином Сёдерлингом 6-2-5-7-6-3. Баскетбол. Московский ЦСКА проводит заокеанское турне. Первый матч российский чемпион провел в субботу против команды НБА «Орландо Мэджик» и потерпел крупное поражение 66-94.
Вы слушали 695-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07 с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».